Иду в связке, высота 15.
Разбор полетов с Евгением Киселевым. По пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. Это, как вы уже догадались, программа «Разбор полетов». Меня зовут Евгений Киселев. И у меня в студии сегодня разбирать полеты людей, которые создали самые важные, самые интересные события минувшей недели, мне помогут Марьяна Максимовская, заместитель главного редактора службы информации телеканала РЕН-ТВ, и добавлю от себя ведущая еженедельной информационно-аналитической программы «Неделя».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна. И Николай Усков, главный редактор журнала GQ.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. И о том, кто такие мои гости, для тех, кто об этом ничего не знает, напомнит Анастасия Долина.
Марьяна Максимовская после журфака МГУ пришла на НТВ, где и начала свою телевизионную карьеру. Ее первый большой репортаж вышел в эфир в 92-м году, когда она по собственной инициативе отправилась в командировку в воюющее Приднестровье. Материал прошел в программе «Итоги». После этого она 5 лет проработала корреспондентом на НТВ. Затем стала ведущей новостей. Вскоре она обратилась к еще одному журналистскому жанру, сменив Светлану Сорокину в роли ведущей программы «Герой дня». В 2001 году, в период противостояния власти и медиамоста, Максимовская перешла на телеканал ТВ-6, который спустя несколько месяцев был отключен от эфира. Голос журналистки зазвучал на радио «Эхо Москвы», предоставившей эфирное время команде Киселева. После конкурса на отобранную ТВ-6 частоту заработал телеканал ТВС, где Максимовская проработала еще год. Когда эти компании распались, она оказалась на РЕН-ТВ. На этом канале она и по сей день ведет итоговую программу «Неделя», которая попала в тройку финалистов на соискание премии ТЭФИ в 2004 году. В какой-то мере Максимовская сегодня сама герой дня. Управление Федеральной службы исполнение наказаний по Москве подало иск против ведущей. От нее требуют опровергнуть в эфире сведения о голодовке Михаила Ходорковского. Как отмечают многие наблюдатели, программа «Неделя» с Марьяной Максимовской после ухода с РЕН-ТВ Ольги Романовой осталась практически единственным островком независимой журналистики. Во всяком случае, на крупнейших отечественных телеканалах. Как и Марьяна Максимовская, выпускник МГУ имени Ломоносова 92-го года, исторический факультет. Позже защитил кандидатскую диссертацию. 8 лет сразу после окончания университета Усков преподает там же, в Альма-Матер, на кафедре средних веков. За эти годы он проходил стажировки и занимался исследовательской работой в Германии и Швейцарии. Также Усков – автор десятков статей по истории средневековой католической церкви. Кроме того, он написал несколько глав университетского учебника. Также он входил в ученый совет православной и католической энциклопедии. В 2001 году вышла монография Ускова «Христианство и монашество в Западной Европе раннего средневековья». Между тем, параллельно он начинает свою журналистскую карьеру. В 2000 году Усков становится редактором интернет-портала Start.ru, который принадлежит Independent Media. В этой должности он работает год. Из 2001-го занимает должность редактора, а затем и главного редактора мужского журнала Men's Health. В 2003 году переходит в GQ, так называемый журнал для джентльменов, русскую версию которого возглавляет и по сей день. Из Ускова. Гламурной России не станет, поскольку речь идет об элите. Наше привилегированное общество, избавляясь постепенно и от кичи малиновых пиджаков, и от интеллигентского пренебрежения гигиены и стилем, со страстью неофитов убивается новой идеологической моделью. Но как только она станет достоянием масс, сильные мира сего от нее избавятся, окрестят мещанством и уверуют во что-то новое.
Не переврали ваши слова, Николай?
Да, я говорил это, я помню.
Говорили это. Вы знаете, сегодня у нас много вопросов, которые адресованы непосредственно участникам нашей сегодняшней передачи. Это редкий случай. Вас, Николай, в частности, вот благодарят за материал о Дольче Габбане. Это, правда, далеко не последний уже номер.
Да, это октябрьский номер.
Это в октябрьском номере журнала. А вас, Марьяна, конечно, спрашивают по поводу той ситуации, которая вот возникла и о которой было коротко сказано. Вот этот иск, который Федеральная служба по исполнению наказания собирается вам предъявить или уже предъявила?
Уже предъявила.
Уже предъявила, и да. Ваши действия?
Я пойду в суд в понедельник. Это будет первое совещание с судьей в Хамовнический суд. Собеседование, да. Иск чудовищный, текст документа еще более чудовищный. Я 3 раза вчитывалась, пыталась понять смысл. Но адвоката Юрия Марковича Шмидта, например, просит опровергнуть вспомнить слова о том, что в камеру к Михаилу Ходорковскому могут подсадить негодяев, обвиняют его едва ли не в подрыве пенитенциарной системы в связи с этим его высказыванием, а меня требует и вовсе, от меня требует опровержения факта голодовки Михаила Ходорковского. Да, я вот уже сказала...
В таких ситуациях, на мой взгляд, всегда очень важна уверенность в своей правоте журналиста, который,
скажем,
вы уверены в том, что действительно голодовка имела место?
Абсолютно уверена. Это говорили все адвокаты, были заявления самого Михаила Ходорковского. Я, кстати, хотела бы предложить заодно судье вызвать в качестве свидетеля по этому делу Михаила Ходорковского. Может быть, его хотя бы на время изымут из урановых рудников, где он сейчас находится. Он сможет дать показания по этому...
Не на урановых рудниках он находится, но вблизи.
В очень непосредственной близи от урановых рудников.
Ну хорошо, а вопрос неизбежный, который несколько раз был задан уже по интернету, касается ситуации, которая возникла на РЕН-ТВ. Я, в частности, процитировал бы один из этих вопросов. Вот издатель Александр М. из Москвы пишет нам по интернету: «Марианна, восхищался вашей принципиальной позицией, тем, как вы держались при разгроме НТВ. Правильно ли я понимаю, что в сложившейся на РЕН-ТВ ситуации вы не хотите выносить на публику имеющиеся у вас проблемы с запретом сюжетов, исходя из корпоративной этики, и будете бороться внутри компании? Или же вы уволитесь, если будут вырезать сюжеты? Или вас пока не трогают, и нет проблем с цензурой? Либо вы смирились, или с вами договорились, и теперь вы готовы идти на компромиссы? Спасибо».
Ну, во-первых, делаю заявление, что ни один аспект корпоративной этики в ходе нашего сегодняшнего выступления не пострадает, а то у вас тут, как дом господина Бонасье, мышеловка, все входят, да, и никто уже не выходит, все тут остаются на радио. Вот, я с глубоким почтением отношусь к радио «Эхо Москвы», моя любимая станция, да, но тем не менее, я работаю на телевидении. Я абсолютно убеждена, что сравнение с ситуацией на НТВ апреля 2001 года и нынешней ситуации на РЕН-ТВ абсолютно некорректно. Это две совершенно разные ситуации и внутри коллектива, и снаружи. В 2001 году мы защищали владельца, у которого государство беспредельнейшим образом отбирало акции, нарушая при этом все мыслимые и немыслимые законы. Сейчас на РЕН-ТВ произошел впервые за все долгие годы цивилизованная произошла смена собственников. Цивилизованная. И основатели канала Ирена Стефановна, Дмитрий Анатольевич Лесневский продали свои акции, продал свои акции РАО ЕС. Очевидно тому, кому сказали, не буду спорить, да, но тем не менее произошла цивилизованная смена собственников, мы получили новое начальство. Если говорить о том, существуют ли условия на РЕН-ТВ сейчас для объективной журналистики, для такой работы, которой я привыкла за 15 лет, собственно, моего существования на телевидении, я отвечаю абсолютно твердо. Да, существуют. Да, конечно, есть внутриредакционная политика. Да, конечно, снимались и, очевидно, будут сниматься сюжеты. Это было всегда на всех каналах и при всех руководителях. Но есть цензура, есть жесткое давление на журналистов, есть невозможность исполнять свой профессиональный долг, а есть внутриредакционная политика. И я утверждаю, что на РЕН-ТВ есть, естественно, внутриредакционная политика. Но ситуация пресловутая с Казахстаном, о которой я уже устала говорить, когда был на одной неделе снят сюжет про подготовку к выборам, к этой теме мы вернулись уже в следующий нашей программе и подробнейшим образом обсудили всю эту историю с возможным объединением России и Казахстана. Этот сюжет был показан после выборов. У меня не было ни единого больше вопроса от нового начальства, новых менеджеров, которые пришли на канал. И я предлагаю просто смотреть наш эфир. Заодно, может быть, будут смотреть те, у кого из People метры. Дико возрастет наш рейтинг. Мы получим выгоду.
То есть вы, если говорить коротко, считаете, что у вас сейчас пока есть возможность исполнять ваш профессиональный журналистский
долг? Я считаю, что мы просто показываем это нашей работой в телеэфире.
Николай, а как вам эта ситуация видится вот так со стороны, как главному редактору большого журнала?
Ну, у меня, к счастью, не политический журнал, хотя, правда, безусловно, власти и большие деньги — это, как мне кажется, мужские темы, журнал мужской, и мы об этом пишем. И я считаю, что поскольку мы адресованы не идиотам, похорон, то мы не должны обходить какие-то темы, считая их, там, скажем, не глянцевыми. Но, и, безусловно, у меня тоже есть внутриредакционная политика. Я тоже решаю, что и в какой степени мы должны и можем говорить, в какой степени мы можем политизировать материалы о власти.
Да, у вас, кстати, был блестящий репортаж из Чечни. Я не помню,
да, фамилию автора. Ксения Соколова.
Вот Ксения Соколова сделала совершенно, на мой взгляд, сногсшибательный материал об Ахмаде, о Рамзане Кадырове, с такой вот абсолютно почти детской непосредственностью. Она выступила, знаете, вот в роли андерсоновского мальчика из сказки про Гоголя.
Но он абсолютно сказочная фигура, на самом деле. И, как писала Ксения, поговорить с таким человеком даже о погоде — большая журналистская удача. Кстати, достаточно обаятельный персонаж, судя по всему, несмотря на то, что мы можем себе
представить. Своеобразное обаяние.
Своеобразное обаяние, да. Я, безусловно, удивлен этой ситуацией сейчас на РЕН-ТВ. И, конечно, то, что сейчас сказала Марьяна, меня немножко успокоило, потому что со стороны человеку постороннему это действительно кажется как повторение истории с ТВ-6 и с НТВ. И я очень рад, что это не совсем соответствует действительности или совсем не соответствует действительности. Мне хочется надеяться, я оптимист, что все-таки нас не ожидает возврат на прежние грабли, а мы худо-бедно будем двигаться вперед, и свобода слова так или иначе сохранится как некая абсолютная ценность, пусть даже не на центральном канале пока что, но откуда-то она должна вернуться на центральные каналы.
Ну хорошо, а теперь давайте перейдем к разбору полетов, к разбору некоторых приметных событий минувшей недели. И отчасти поговорим о событиях, которые предстоят. Дело в том, что завтра должен в Москве пройти съезд Демократической партии России. Он назначен на субботу, а, как пишут сегодня многие издания, члены партии подвергаются давлению, в том числе со стороны представителей «Единой России». Газета «Ведомости» сегодня, например, написала в материале «Касьянов», где «Оф». «Касьянов». Их цель — не допустить избрания экс-премьера Михаила Касьянова председателем партии, председателем ЛДПР. В свою очередь, представители партии и власти говорят, что это не в их интересах. Подробнее обо всем Михаил Кедровский.
Черный ящик. Расшифровка.
И наблюдателями рассматривается несколько вариантов развития ситуации. Первый из них — съезд не наберет кворума, и экс-премьер не сможет стать легитимным лидером партии. Организаторы форума сообщают, что власти настоятельно требуют от делегатов проигнорировать съезд, при этом прибегая к угрозам. Второй вариант — кворум все-таки будет, однако путь Касьянову по дороге к председательству преградят его же коллеги. По информации председателя исполкома ДПР Александра Половинкина, партия власти предлагает делегатам правильно выбрать лидера. В частности, по словам Половинкина, высокопоставленный член «Единой России» Франц Принцевич даже провел совещание с руководителями региональных отделений ДПР из Омска, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары. Принцевич якобы сообщил им, что при Касьянове партию не зарегистрируют, а без него ДПР имеет шанс пройти в Госдуму в 2007 году, при этом набрав не менее 10% голосов избирателей. Единороссы, в свою очередь, называют эту информацию провокационными слухами. Однако уже точно известно, что в пику Касьянову, скорее всего, будут выдвинуты еще кандидаты. Об одном из них можно говорить с большой долей уверенности. Это нынешний глава ЦК Демпартии Андрей Богданов. Кстати, на днях он выступил с неоднозначным заявлением. Касьянов выбрал ДПР, но это не означает, что партия выберет Касьянова. Причем эти слова прозвучали в прайм-тайм по Первому телеканалу. Богданов также подтвердил газете «Газета», что пропагандистская работа в регионах в преддверии съезда ведется так называемой группой Михаила Прусака, в настоящее время губернатора Новгородской области и руководителя регионального отделения «Единой России». В эту группу также входит бывший губернатор Чукотки Александр Назаров и кемеровский экс-глава Михаил Кислюк. Кстати, все они в разное время занимали высокие посты в Демократической партии России. Существует еще один вариант – попытка признания нелегитимным предстоящий съезд. Это может произойти в случае появления его альтернативы. Ну и, наконец, организаторы форума не исключают элементарные провокации, например, звонка о заложенной бомбе, как это уже было в Курске. Словом, отвечает издание газеты, до недавнего времени партия, пребывающая практически в полном забвении, неожиданно стала пользоваться пристальным вниманием со стороны политиков, конкурентов и власти. По крайней мере, за последний год ни один съезд не сопровождался таким количеством скандалов.
Внештатная ситуация.
Итак, у нас в студии Марианна Максимовская и Николай Усков. И я хотел бы вот сначала Николаю задать вопрос. Вот вы главный редактор журнала, который читают люди среднего класса, люди, которые покупают журнал на бензозаправках British Petroleum, которые, как утверждают многие наблюдатели, вообще мало интересуются политикой, и которые, в общем, принимают нашу сегодняшнюю действительность и довольны тем, как складывается ситуация в стране, в том числе и политическая. Как вам кажется, Касьянов может каким-то образом их заинтересовать? Как кандидат в президенты, как политик?
Это достаточно для меня мучительный вопрос. Я с огромной симпатией отношусь к Касьянову. И в свое время брал у него интервью для журнала.
А почему симпатия с огромной?
Понимаете как? Я, в принципе, считаю, что во многом экономическими успехами первых лет мы обязаны его правительству, первых лет президента Путина. И, как вы знаете, именно с размолвки вокруг ЮКОСа началась вот эта дестабилизация, в том числе и экономического, и не только политического, но и экономического курса. Я, наверное, не столь осведомлен, как, может быть, вы или Марианна, поскольку, ну, все-таки политическая журналистика – это не мой хлеб, но мое ощущение обывателя сводится именно к этому. И я полагаю, что это волнует моих читателей, так или иначе, поскольку, несмотря на весь прагматизм, несмотря на всю буржуазность, несмотря на всю ту эйфорию по поводу обрушившихся на нас нефтяных денег, эти люди серьезно обеспокоены утратой каких-то привилегий свободного человека. Безусловно, они выйдут на улицу только в том случае, если у них отнимут паспорта заграничные. Я думаю, вот это будет самым большим ударом по позициям вот моих читателей. И не только, думаю, читателей. Но некоторое беспокойство я ощущаю. И иногда мы допускаем какие-то чрезмерно политические высказывания. В журнале, может быть, очень такие партийные, очень либеральные. И по отклику читателей я чувствую, что эта позиция тоже находит в них поддержку. Хотя, подчеркиваю, это все-таки люди, которые верят в то, что успех в России – это административный ресурс. И Касьянов с утратой административного ресурса выпал из клуба успешных людей с точки зрения вот этого поколения, поколения прагматиков.
Ну, а вы что скажете, как вам видится ситуация вокруг Касьянова и предстоящего съезда?
Я тоже брала, как и Николай, интервью Михаила Касьянова. Это было в самом начале сентября. Это было его первое эксклюзивное интервью после дачного скандала, да и вообще, собственно, после его отставки с поста премьер-министра. Мне лично Михаил Касьянов симпатичен. Я совершенно не высказываю, естественно, это мнение в эфире, считаю это непозволительным для себя лично. И я также на данный момент практически уверена, что он не сможет стать той фигурой, которая консолидирует демократов. На данный момент, во всяком случае. Хотя...
Это его вина или это вина демократов, как вы думаете?
Знаете, я думаю, что это просто ситуация такая. Потому что хорошо одетый, лощеный политик, бизнесмен, да, человек, который действительно долгие годы находился у власти, высокий и красивый. Да, может нравиться, конечно, часть электората, но далеко не всему электорату. Это первое. И как сейчас люди, ну, наверное, достаточно активно сами идут. Ведь вот смотрите, вы обращали внимание наверняка на вот эти телевизионные картинки, которые сейчас стали показывать по различным каналам, да, в том числе и по госканалам. Ведь абсолютно организованные акции протеста против приезда Михаила Касьянова там, в тот или иной российский город. То есть выходит...
Это вам не напоминает 89-й год попытку помешать Ельцину вернуться в политику?
Да мне вообще это очень многое напоминает, то, что приходят люди в одинаковых каких-то оранжевых там тужурках с типографским образом отпечатанными транспарантами там против Касьянова. Да, там рядом стоят автобусы, на которых их привезли и увезли. Но люди, правда, очень активно вот кричат все вот эти вот антикасьяновские, заодно антидемократические лозунги. Вот. Это если говорить об отношении людей, большей части электората, мне кажется, что на данный момент фигура успешного человека, даже внешне такого привлекательного, многих, к огромному сожалению моему, будет вызывать отторжение. Это первое. Что касается наших демократов, это вообще для меня лично, опять-таки, печальнейшая история на данный момент, потому что я хочу, например, начать голосовать с таким не тяжелым сердцем, да, а искренне вот за ту партию демократического направления, да, которую я буду разделять вот полностью там, от фигуры лидера, да, до там, программы. Вот. Я очень хочу на следующих выборах наконец эту партию получить. На данный момент, опять-таки, вижу очень мало предпосылок для этого. Я не вижу сейчас возможности консолидировать демократов.
Времени у нас не так много. Ваш прогноз, удастся провести съезд нормально, так как это планировалось? Удастся ли на съезде избрать Касьянова председателем ДПР? Или все-таки помешают этому?
Я думаю, что все-таки удастся, потому что у Михаила Касьянова, людей из его окружения, есть воля, есть политическая воля. Я думаю, что они со своей стороны сделают все, чтобы съезд завтра прошел. Ну, хотя, естественно, возможно все что угодно. Вот эти заявления о том, что пытаются сорвать приезд региональных депутатов там, из городов и так далее. Все это есть, скорее всего, это правда.
Ну, я со своей стороны только замечу, что, несмотря на ваши пессимистические прогнозы, господа, о том, что, в общем, большого успеха Касьянова трудно ожидать. Тем не менее, вот эти усилия, которые партия власти в широком смысле этого слова предпринимает явно сейчас для того, чтобы помешать его избранию лидером ДПР, свидетельствуют все-таки о том, что там, как принято говорить, за высокой красной кирпичной стеной, страшно озабочены перспективой возвращения Касьянова в большую политику и участия его, скажем, в парламентских, президентских выборах 2007-2008 года. Мы прервемся на минуту-другую рекламу и потом продолжим наш выпуск.